Сегодня 22-е занятие, и мы будем разбирать один из законов Торы, который сформулирован Месехте Шаббат. Это страница 60-я, первая сторона. Приводит Гемора Мишну, в которой излагается, что человек не имеет права носить Шаббат. Связано это исключительно с законами Торы, и раввины установили предохранительные законы, которые призваны построить как бы ограду вокруг закона Торы, чтобы не произошло нарушение закона Торы, связанное в данном случае с ношением вещи в Шусараве, то есть на улице. Сделали такие предупредительные законы, что нельзя носить. Дальше. Значит, начинается перечень этих вещей, которые нельзя носить, закона, который к Шаббату никакого абсолютно отношения не имеет. А именно, нельзя носить сандаль с гвоздями. Месумар. Сандалха месумар. Его нельзя носить. Почему его нельзя носить? С Шаббатом никак не связано. Ну, сначала, так сказать, в чем что-то сандаль такой? В далекие-далекие времена, до того, как Гемора было написано, некоторые люди вот носили сандаль, который, значит, подошва у него деревянная, а ремешки кожаные крепятся гвоздями. И второй конец острых гвоздя, он выходит наружу, за подошву, и вот этот острый конец, он там и есть. Вот такие сандали были. Вот такой сандаль нельзя носить в Шаббат. Почему нельзя? Гемора приводит историю, которая случилась давно, очень давно. И история была трагичная. В результате этой истории большое количество евреев погибло. И вот в память, как бы, в честь той истории, который каким-то образом участвовал в такой вот этот сандаль, запретили носить сандаль в Шаббас. Ну, почему запретили? Ну, случилась история, да, много веков назад, точнее, веков, больше, чем тысячи лет назад. Один раз случилось. Это что, позволяет, в чем основание запрещать другим людям потом носить такие сандали? Ну, первое, что приходит в голову, то, что, а вдруг повторится, чтобы снова такого не было. Та история, которая была, может повториться. Так можно подумать, это, естественно, мысль, которая приходит в голову, но, как мы увидим из дальнейшего, как Гемора дальше развивается, это неправильное такое объяснение. Гемора не идет по этой линии. Почему тогда установили эту такону, это постановление? Странно также то, что общее правило, что раввины не устанавливали законы, которые отвечали редким событиям. Это правило такое. И событие редкое, закон не устанавливается ими. Только на события, которые, так сказать, случаются, пусть не часто, но, по крайней мере, нередко. А здесь, быть раз, так сказать, случилось в тысячи лет, и установили. Это тоже проблема. Вопрос в том, почему они сделали вот такое постановление. Ну, чтобы понять, надо знать, а что же случилось. Мы знаем, что случилось. Как можем ответить на вопрос, почему? Тут Гемора предлагает три версии случившегося. Давайте посмотрим. Омар Шму, сказал Шму. Значит, Гоим, евреи жили тогда уже в Галуте, они устанавливали, эти Гоим, между которыми жили евреи, разного рода гезерот, законы, которые препятствовали еврейской жизни. Там, изучение Торы запрещали время от времени и другие вещи. Вот была одна из таких такон, может, несколько там было в тот момент. Они установили такое постановление. И евреи, группа евреев спряталась в пещере. И сказали они, евреи, тот, кто входит, пусть войдет, а тот, кто выходит, он не должен выходить. Выход был запрещен в пещеру, из пещеры. Входить можно, а выходить нельзя. Перевернулся сандаль, я просто перевожу, как написано, в какой смысл мы потом посмотрим. Перевернулся сандаль, вот имеется в виду этими гвоздями, одного из них, который входил, Но поскольку он входил, а сандаль перевернулся, то след уже показывал, как будто он выходил. Что сандаль был задом наперед одет. Так люди подумали, что кто-то вышел, вопреки их постановлению. И они подумали, что вот сейчас уже враги увидят, так сказать, что оттуда выходят и нападут на них. Началась давка, и люди топтали друг друга, и погибло больше, Гемор говорит, погибло больше от своих, чем от врагов. Это вот версия Шмур. Другой вариант. Раби Илиой бен Лазар сказал следующее. Они сидели в пещере, тоже начало такое же, сидели в пещере, и услышали коэл, звук над пещерой. И они подумали, что это враги собрались на них. И началась так толкотня, давка и та же самая история. Топтали друг друга, погибло больше от своих, чем от врагов. Третья версия. Рами Бар и Хескел сказал следующее. Они собрались в Бесахнесес, то есть в синагоге. И они там сидели, спрятались, и услышали шум, голос за синагогой. И они подумали, что это враги на них собрались. И тоже началась давка, и погибло от своих больше, чем от врагов. Что на самом деле было? Неясно. Но что ясно? Что это три версии, а как было на самом деле, мы не знаем. Вот это видно из этой геморры сразу. Один одно говорит, другой другое, третий третье. Если бы действительно люди помнили, что было, ну, не было бы расхождений. Моментально возникает вопрос. Ну, хорошо, если так, зачем они сочиняют? Не знаешь? Ну, скажи, что я не знаю, и все. Что надо понять эту геморру? Что здесь имеется в виду? Что-то было. Нет дыма без огня. Что конкретно было, мы не знаем. Но, по-видимому, как вот идея того, что было, она сохранилась. Через несколько сот лет люди уже не помнили в точности, может, один одно говорил, другой третий, пятое, десятое говорили про это. Идея была так и сохранена, а конкретное событие нет. Но поскольку идея сохранена, тогда хахоми, мудрецы, вот три мнения, решили облечь ее в определенную форму, которая, безусловно, отражает этой идее, отвечает этой идее. Для чего это они сделали? Чтобы представить эту идею и сохранить ее в памяти. И придали ей ту форму, которую они считали правильной. Об этой идее была видна. Поэтому, изучая сейчас вот эти три варианта, мы можем не узнать, что конкретно на самом деле произошло, что, в общем, никакой роли не играет, а понять, что произошло. Это уже интересно. Если Гемора это сохранила, значит, важно знать. Так вот, что за идея, исходя из этих историй? Эти три версии, они содержат общее, которое и отвечает наверняка этой идее. В чем общее? Ну, первое, были враги, которые делали жизнь несладкой, и от них спрятались в укрытие. Это первое. Потом что, значит, потом произошла какая-то ошибка. Либо там с сандалем, либо звук перепутали. И подумали, что враг завладел, их сейчас уничтожит. Это тоже общее для этих историй. И дальше началась паника, давка. Свои убивали своих. Это третий момент, третье звено в истории. Ну, вот это такая цепочка. И в середине этой цепочки стоит сандаль почему-то. Значит, вот это ребус, который требуется разгадать. В чем тут сандаль? Ну, на физическом уровне понятно, что так сказать, когда начинается давка, некоторые падают, на них наступают, гвозди в тело или в лицо, значит, крик возникает, паника усиливается. Но, значит, по-видимому, эту гемору надо понимать не на физическом уровне, а с точки зрения идеи. Тогда вот возникает вопрос, что за сандаль тут такой? Почему давайте вникнем сначала в первую историю, то, как Шмуэль изложил. Итак, значит, противостояние евреев и врагов. Кто враг? Ну, кто евреев враг? Некоторые скажут, такой-то, Навуходоносор. Гнец скажет, этот, ну, я не хочу современных врагов произносить имена, загрязнять эфиры ими. Ну, так это врага найти легко. Это не враг, это носитель врага. И только носители. То враг Ситрахра. Он враг. Он может принимать, этот враг, разные обличия. Он выбирает этот суд, в который он может влезть, и через него действует. Но если мы хотим увидеть суть этой истории, идею этой истории, мы должны абстрагироваться от конкретных личностей, а перейти сразу к этому врагу, к Ситрахре. Она действительно делает жизнь несносной. Надо защититься, враг опасен. Время такое, что они так имеют силу. Значит, какое решение? Спрятаться в пещере. Спрятаться в пещере. Изолироваться от врага. Ну, пещера – это укрытие, изоляция. Ну, в каком-то смысле, в прямом смысле, не в каком-то, в прямом, от внешнего мира. Что именно во внешнем мире смешаны то эфира. Там клипот. Значит, надо уйти к себе куда-то, где нет этого мира внешнего. Там нет клипот. Они спрятались в пещеру. Дальше, ну, ты живешь в пещере, все-таки есть какая-то коммуникация с внешним миром. Мы сейчас читаем эту майсу, историю на уровне не просто физическом, а на уровне концепции. Значит, придумано было такое решение. Кто входит, он может входить. Почему? Человек, который входит в эту группу, которая изолировала себя от остальных, от творения, от мира, он хочет быть в этой группе. Он уходит из того мира и переходит в этот. Пожалуйста, входи. Никакой опасности нет. Опасно только, когда взаимодействуешь с этим миром. Тогда опасность. А так, пожалуйста, входи. Выходить это уже нельзя. Почему? Человек выходит наружу, а там клепот. Легко подхватить вирус. Очень легко. Ну, вспомним историю с Диной, дочерью Якова Авину. Она пошла посмотреть, как там люди живут. Арабы как живут. Приблизилась и пострадала. Значит, люди выучили урок. Нельзя выходить. Опасно. Что-то выйдет из своих. Он потом войдет. Но вирус он уже подхватит. И вот внутри себя, внутри этой группы будет тот, который носит это влияние. Клепот. То не должно быть. Что произошло? Был человек, который входил. Но этот сандаль одел задом наперед. Ну, ботинок так не оденешь, но, наверное, тот сандаль бы так устроен, что можно было. Что это означает? Сандаль одел задом наперед. Он шел в эту пещеру, укрытие, к этим людям, но ноги у него смотрели в другую сторону еще. Бывает так, что человек вошел в какую-то группу, но у него ментальность еще сохраняет, так сказать, и существенное то, что было, сплошь и рядом. А я сделал тешуву. Что у тебя в голове? Что у тебя в сердце? Что та тешува, которая тебя изменила на 180 градусов, повернула, что ли? Ты стал смотреть в ту сторону, это да. Стал что-то менять? Файн. Нельзя сказать, что твой внутренний мир изменился полностью. Голова и сердце смотрят еще назад, туда, откуда пришел. Это и произошло. Значит, в этот момент те, которые внутри, они решили, что враг уже проник, имеет возможность проникнуть сюда посредством этого человека. И началась паника. Так, значит, теперь в этой панике, которая возникла, сандаль сыграл решающую роль. Почему сандаль сыграл решающую роль? Потому что такона, закон, постановление раввина были установлены именно против сандаля, тянув сандалем. Он играл здесь ключевую роль. Вот в духовном, так сказать, аспекте. Что этот сандаль с гвоздями значит? Ну, как понять, как узнать сандаль? Какая здесь духовная суть? В ответе на этот вопрос надо посмотреть наверх. Верхний мир. Там все написано не с точки зрения как бы, вот, материальных предметов, там чистые идеи. Числа, буквы. Тот, кто знает это, для него сандаль не проблема. Он знает, что такое духовный сандаль. Давайте смотреть. Значит, не матри, слово сандаль. Не сандаль, а ботинок. Нал. 150. Нун, айн и ламат. Вместе 150. Значит, что это наверху? Аризал объясняет так. не к этой геморе, а общая концепция, там, когда он говорит про каванот, который человек должен иметь при выполнении мицвот, у него всплывает вот эта идея сандаля. Извините, не сандаля, а ботинка. Он берет ни мало ни много имя Всевышнего, которое отвечает восьмому уровню, которое связано с Геулой. Имя, которое было открыто Моше Рабейну, это имя Алеф Хей, потом Юд и потом снова Хей. Это имя. Ну, оно имеет гематрию 21, но Аризаль его расписывает образом, таким образом, что по произношению букв. Алеф он пишет как Алеф Ламет Фей, Хей как Хей Хей, Юд как Юд Вав Далет, и Хей последний снова как Хей Хей. Есть две другие росписи этого имени, более высокие, чем это. Он представляет это имя по его нижнему уровню. Вот когда мы почитаем гематрию этого имени такой росписи, получится 151. И зная устройство этого верхнего мира и назначение вот этого ботинка, Аризаль говорит, что к этому числу 150 гематрии на ботинок надо прибавить эту объединяющую единицу, и как раз получится гематрия вот этого имени, 151. И там наверху вот этот 151, вот это имя означает разделение, занавеска, как бы занавес, между бытием Творца и творением. Разделение. Его бытие Всевышнего – это полная кидуша, там нет никакого следа клипот, никакого негатива. Творение, оно содержит клипот. Три этажа творения на каждом свой уровень клипот. Внизу больше всего, там, где мы сидим. Так вот, этот верхний уровень самого Творца отделен от творения, его бытие отделено от того места, где есть клипот, вот этим занавесом, этим как бы верхним ботинком. Это вот суть ботинка. Посмотрим на назначение ботинка с этой точки зрения в нашей жизни. Ну, есть одежда, ботинок тоже одежда, только для ноги. Назначение ботинка, чтобы нога не была как испачканной землей и не ранилась о землю. Там может быть стекло, гвоздь, там, колючки какие-то. Это назначение ботинка. Одежда, которая защищает. А что такое грязь? Что такое острые вещи, которые ранят? Это символ клипот. Мы видим, что то, что мы носим на ноге, на самом деле символика того, что происходит наверху. Мы это употребляем в нашей жизни, не вдумываясь, что на самом деле это значит. Но гематрия показывает, что это значит. Это одежда человека в той части, где он соприкасается с низом. Нога – это нижняя часть человека. Голова, она ближе к небу, а нога, она вот в землю и уходит, она ходит по земле. Там, в этом материальном земном мире, полно клипот. Там нужна вот эта защита. Ботинок, он прочный, не так, как вот рубашка, блузочка. Что рубашка, блузочка – это ладно, холодно не было. А где вся такая грязь, где тогда? Так, она снизу. Так вот этот сандаль, он был с гвоздями. Гвозди – это вещь ранящая. Это тоже, так сказать, орудие ситрахра. Вот эта одежда, которая должна была защищать, она несла в себе вот этот элемент атаки, клипот негатива внутреннего. Это внутренний мир человека. Это вот то, из-за чего сделали закон, это постановление именно на сандаль с гвоздями. Он ранил. Люди, евреи, находились между собой, почувствовали, оказалась паника, и что так это привело вот к этому уничтожению? Вот сандали с гвоздями. Почему? Что внутренний мир содержал негатив. В этом суть истории. Первый. Люди решили спрятаться от внешнего врага. Но у них внутри сидел этот враг, сидел этот негатив. Ситраха сидела внутри. Там она была в одной форме, внутри она была в другой форме. Но зверь тот же самый. Поэтому эта внутренняя защита, внешняя, в пещеру ушли, она не помогла. Почему? Из-за сандаля. Это вот корень. Случилась ошибка, да. Перепутали что-то. Но корень, вот если бы не было этого внутреннего мира с негативом, не было бы событий, не было бы этих убийств внутренних, не было бы этой распри. Дальше человек может подумать, что, ну, что цена этой внешней защите? Надо, чтобы внутренний мир был с крепким. Тогда враг не страшен. Это неправильная идея. Нельзя игнорировать изоляцию от внешнего мира. Нельзя. Всякое пересечение с внешним миром содержит в себе опасность. Только не надо интерпретировать меня так, что то, чего я не говорю. Это всегда бывает. Я говорю одну вещь, человек слышит совсем по-другому. Я не сказал, что человек должен уходить от внешнего мира. Я лишь сказал то, что соприкосновение с внешним миром несет в себе опасность. Вот только это. Это надо понимать. Как себя вести, это отдельный вопрос. Я про это просто сейчас не говорю. Не надо слышать то, что не говорится. Вот. Вот эта идея изоляции, думать, что идея изоляции от внешнего мира, она идея несущественная, а важна. Вот как внутри человек устроен, что у него внутри не было негатива, это неправильная идея. Пример. Пример из Хумаш. Что происходило с Ноях? Он построил себе Тейва, ковчег, оградил себя от того, что было вокруг. Вокруг бушевала Ситра Ахра, потопы. Немножко похоже на то, что в Англии происходит. Немножко. Но вот эта такая сила, она бушевала, она все уничтожала. А он сидел в этом укрытии. Он изолировал себя от этого мира. Правда, он взял с собой себе туда внутрь часть этого мира. Все животные, там растения, было у него. Но в принципе он себя отделил. Изоляция необходима. Но, Маш говорит, Ноах иш цадик. Ноах человек праведный. В этом ковчеге, в этой изоляции был человек, который был правильный, который был связан с Хашамаем, с небом, с Акодыш Борохом. Но ему понадобилось вот это Тейва, ковчег. Когда он прочный, когда внутри нет этих гвоздей, внутренний мир прочный. И Ноах иш цадик, праведник. Что-то вот первая история. Вторая история. Чтан, тоже пещера, тоже спрятались, но перепутали. Так сказать, то, что было снаружи, шум какой-то, они восприняли как шум от врага. Я не знаю, что там могло быть на физическом уровне. Скажем, кто-то ехал на охоту на лошадях и через эту пещеру, что сказано над ними. А они подумали, что конница вражеская, именно такого типа. Но что на самом деле физически, на физическом уровне произошло, нас не интересует. Но вопрос, в чем разница между этой историей и предыдущей? В общем-то, по сути, похоже, но тем не менее, второе мнение выступило со своим вариантом. Значит, есть что-то какое-то отличие. В первой истории люди решили защититься, как-то установить контакт с внешним миром правильно. Входить можно, выходить нельзя. То есть они думали о тех каналах, которые могут привнести клепот внутрь группы. Устроили один канал, ну, по идее, могло быть 2-3 запрета вот таких. Во второй истории там не так. Там нет ничего конкретного. Шум наружный внес сумятицу. Это напоминает одно из проклятий, которое описано в Хумаш, в конце Сефер Ваикра. Когда даются проклятия на народ, предсказывается, что вы будете бежать от врагов, а за вами никто не гонится. Это одно из предсказаний. Но вот это оно и случилось. Никто не гнался, они побежали. И объяснение там дается такое, на этот пасук. Ужас, паника, ужас овладеет и смятение от того, чего даже и нет. Ну, давайте пойдем за этой идеей. Что это такое? Ужас внутри человека от опасности. Хотя то и нет. Ну, я представляю себе вот так мысленно внутреннее состояние человека, который в таком погрузился, которым это овладело. У него душа в пятках, это уж точно. И он, так сказать, не оценивает реальность адекватно. Это есть ошибка. Шум воспринимает за врага. Шум жизни воспринимает за врага. Не имеет реального, так сказать, адекватного понимания, что происходит. Почему душа в пятках? Душа не видит ничего. Страх. В такой ситуации, когда человек забыл про свою душу, а только вот животная душа у него на этом уровне нижнем проявляется, ясно, что не помнит о душе другого человека. Понятия души у него просто не существует. В этом смысле он сошел с ума. Что такое сумасшедший? Он неадекватно воспринимает реальность. Дальше есть разные градации. И не всех сумасшедших посадили, так сказать, в соответствующие дома. Очень много людей, которые абсолютно неадекватно воспринимают реальность, но они, так сказать, лидеры в разных группах. Так вот, значит, он не воспринимает реальность адекватно, у него нет понятия духовности. Тогда и в другом он ее, естественно, не ощущает, не воспринимает. И тогда, когда надо спасаться, перед ним нет своего. Перед ним есть тело, которое называется своим, из своей группы. Но это не то, что это называется так. Но не в реальных отношениях. Реальные отношения совсем другие. Что соединение евреев вот на этом более высоком уровне, оно утрачено. Из-за чего? Из-за этой жизненной позиции, страха. Души нет уже. Внутренне ушло. В такой ситуации, ну, что-то случится, и все, искра. Начинается пожар. Что подготовлено. Это вот суть этой второй истории. И страх здесь гораздо больше, чем в первой. Там они думали о том, что вот сейчас враг придет. Что они увидели след на земле, не в ту сторону. Здесь они слышат этот голос, чем сказано над пещерой. Это сверху как бы идет, на голову. Голова в панике. Ну, если голова, так ведь уже в панике, ну, о чем говорить? Это большая степень страха. Страх в общем виде. Это вот суть этой второй истории. А так они похожи, первая и вторая. Третья история. Люди сидят в Бейсакнесс, в синагоге. Что в синагоге делают? Ну, молятся, изучают Тору. Вот что там делали все времена. Вроде бы место должно защищать. Люди собрались изучать Тору и, так сказать, молиться. Тем не менее, то же самое. Вот этот звук, который идет от внешнего мира, воспринимается как вот враг уже пришел. Но тут сказано не то, что он над головой, а сзади. Ахор. Сзади. Почему Гемара меняет этот язык? Дело в том, что вот смотрите, есть человек, у него есть лицо и затылок. Лицевая сторона и тыльная. На духовном уровне лицевая сторона – это свет. Лицо действительно освещено, как бы свет души на лице. Там сзади, на затылке, его, он не просматривается особо. Конечно, не как у покойника, но все-таки не как лицо. Поэтому в символике вот эта тыльная сторона, она место, где клипот подходит. Там нет света. Но здесь сказано, Ешива, да, это свет, но есть еще тыльная сторона, вот там клипот. Вот оттуда влияние было воспринято ошибочно, как вторжение врага. Опасность именно оттуда. Это вот отличие третьей истории, третий вариант от второго. Что так тоже может быть. И место, которое должно было защищать, по-видимому, вот эти молитвы, изучение Торы, не создавали этой внутренней защиты. Разница от просто пещеры. Но, тем не менее, эта паника, она возникла. Дальше закон говорит про шаббат. Именно в шаббат нельзя. Почему? Потому что история случилась в шаббат. Та история, которая была, что в шаббат. Что-то добавляет здесь. Шаббат – специальный день. В чем его специфика? Ну, описывается так, что творение поднимается в какой-то своей части наверх. Имеется в виду, что там океан поднимется наверх, или дерево, которое раз и вверх. Человек, он как ходил по земле, так и будет ходить по земле. Но в творении вот какая-то верхняя часть поднимается наверх, да? И тем самым отрывается от клипот. Поэтому Хохмим говорят, что в шаббат Геном спит. Там спят, отдыхают. Каникулы у них. Ну, что это значит, мы сейчас не будем вникать, это не наша тема, но суть в том, что так и творение идет наверх, отрывается от клипот. Поэтому человек, если он, так сказать, подключен к творению, тоже, по идее, должен отвлекаться, туда идти. Вот именно в такой день, когда по замыслу человек должен уходить от этого страха клипот, он все равно в нем. Это суть того, насколько этот дисбаланс страха овладел внутренностью человека. Насколько ты сандали с гвоздями проникли действительно внутрь. Шаббат не помог. История случилась в шаббат. Так. Теперь, значит, мы поняли вот саму эту идею. И как противостояние этой идеи вот сделали такую. Она чисто символическая, как бы. сандалии с гвоздями нельзя носить в шаббат. Почему именно вот, так сказать, мы поговорим еще об этой таконе дальше. Но, в принципе, пока вот в первом приближении понятно, почему, откуда возникла эта такона. Она возникла как противостояние вот той идеи, которая привела к гибели. Как там конкретно случилось, не знаем. Но суть того, что случилось, мы знаем. Мы выучили это. И вот чтобы противопоставить нечто той сути, сделали вот это постановление насчет этого сандалия в шаббат. Да, у нас автоматически решается вопрос, а редкое событие, вот мы Равон не знали такого из-за редкого события, и совсем другая идея. Не из-за того, что вот, чтобы не повторилось, и часто и редко случается событие, идея всегда стоит, она и сегодня актуальна. Не только для группы людей, но и для конкретного человека. Человек хочет так сказать, защититься от этого внешнего негатива, которого полно в современном мире. Ты им дышишь и не замечаешь этого. Как мы дышим, не замечаем, что мы дышим кислородом, воздухом, а там есть этот углекислый газ. А так мы дышим и привыкли к тому, что есть вокруг, норма. Человек так сказать, хочет защититься, у него есть голова на плечах, он понимает, что это опасно. Хочет защититься. Вот надо сделать то-то, 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 внешнюю защиту. Посмотри, какой сандаль ты носишь. Поможет ли это внешняя защита? До какого-то уровня – да. Но что-то обязательно случится, она будет прорвана. И ты к человеку относишься к группам. Вот. Так что идея, она актуальна в любом поколении. Поэтому она и приведена в Геморе. Теперь Гемора начинает, так сказать, как обычно, когда Гемора двигает какую-то идею, концепцию. Она начинает ее атаковать. Ставит под сомнение. Вот такой стиль написания Геморы. Хохмим этого не боялись. Они, наоборот, вот этой выяснении, а может быть это не так, узнавали, почему это так. Какой задается вопрос? Если вся причина этого постановления про сандаль, вот из-за этих историй, в будний день тоже надо запретить сандаль. В будний день тоже нельзя носить вот эту внутреннюю одежду с гвоздями. В шаббат или в будний день? Этот вопрос для него очень естественный. Если говоришь мне, что вся такона вот из-за той истории, тогда в будний день тоже надо запрещать. Ответ дается. История случилась в шаббат. Поэтому и такону сделали в шаббат. Что это за ответ? Может, поэтому не устраивает? У меня вопрос. Но уже история случилась в шаббат. Но идея-то, она актуальна для любого дня. Вражда между людьми, внутренний дисбаланс, внутренний негатив, он не только в шаббат существует, в будний день тоже есть. В чем смысл тогда ответа этого? Здесь тонкая идея. Что-то когда-то, много-много веков назад, случилась история. История ужасная. Не знаем, как она конкретно произошла, но что-то произошло из ряда вон выходящее, очень нехорошее. Даже не хочет повторять, что произошло. Ясно, что это событие оставило след наверху. То, что происходит внизу, влияет на верх. Верхнее на нижнее, а нижнее на верхнее. Значит, там наверху вот произошло какое-то искривление, какое-то затемнение в духовной сфере. И вот эта окона, это постановление, которое раввины придумали про сандаль, оно призвано сделать, ну, условно говоря, выстрел по тому затемнению. Противопоставить что-то тому затемнению, которое было. В этом смысл это такона. Нельзя носить в шаббат вот такой сандаль с гвоздями. Человек не имеет права вот так сказать, символики, должен избегать вот это, так сказать, свой негатив внутри себя. Это смысл так, символический, это такона. Дальше. Если хочешь поразить определенную область, надо, чтобы выстрел был точный, целенаправленный. Он должен быть адекватен тому, что случилось. Что случилось? Ну, вот это разрушение, которое было, имело определенную форму. Это надо сохранить. Если та форма была в шаббат, случилось в шаббат, это в реальности, тогда вот это повреждение, которое было там, случилось там наверху, произошло, оно тоже как-то связано с шаббат. Случилось вот таким вот образом. И по сути, мы говорили, что шаббат не охранил их. И в то же время физически так случилось. Поэтому тот выстрел, который так направлен на ту область, он должен быть адекватен, соответствовать этому. Должен сделать шаббат. Не то, что просто память про шаббат. Не в этом дело совсем. Мы должны построить нечто противостоящее, которое действительно отражает в точности то, что произошло, тогда сила воздействия на эту верхнюю область будет более внушительной, более пробивной. Для этого надо, чтобы форма отвечала содержанию. Если форма имеет конфликт с содержанием, несходство, содержание от этого страдает. Выстрел же не будет столь уничтожающим. Поэтому это смысл геморы. Случилось шаббат, мы делаем шаббат. Действительно актуально в любой день. Мы хотим сделать нечто сильное. Поэтому должны сохранить форму шаббат. На что гемора снова спрашивает вопрос. Но если так, почему тот же самый закон раввин установили в Ямтов, праздничный день, Пейсах и Шивот, значит, Суккот, да? Шашана. Ведь не тоже нельзя носить этот сандаль с гвоздями. Почему так? Если уж хотите про шаббат, почему на праздники перенесли? Гемора отвечает. Потому что значит, и в шаббат, и в Ямтов не есть общее. Люди собираются вместе. В будний день люди вместе не собираются. Поэтому на будний день мы не перенесем. А в шаббат и в Ямтов люди собираются вместе. И поскольку суть той истории, помимо этого сандаля, было то, что они собрались вместе, группа спряталась в эту пещеру, давка, началась паника в этой группе, люди собрались вместе, тогда с этой точки зрения шаббат и Ямтов схожи. В будний день не схожи, потому что там каждый по себе. А здесь люди собрались вместе. Для молитвы там, еще что. Гемора говорит, это очень хорошо, но есть проблемы с таким объяснением. Если значит, постановление из-за того, что люди собираются вместе, да, в тайну, в день поста тоже люди собираются вместе в синагогу. Тоже должна быть эта такона, это постановление. Почему в день поста не установили, можно ходить в сандалиях в день поста? Гемора отвечает. Действительно, в пост люди собираются вместе, но шаббат и в Ямтов, они собираются вместе, исходя из-за запретов. А в день поста они собираются вместе, не исходя из-за запретов. Что здесь имеется в виду? Ну, имеется в виду запреты, которые в шаббат в Ямтов существуют. Человек не должен делать того-то, того-то и того-то. Значит, в чем смысл этих запретов? Ну, эти запреты, они, с одной стороны, отрывают человека от его будничной жизни. Он функционирует по иным законам. С другой стороны, они как бы создают условия, когда человек адекватен тому, что происходит с творением. Что все эти запреты шаббат, 39 работ, которые запрещены, они связаны с тем, как строился мир. И в шаббат вот мир поднимается наверх, а Кодеш Борох отдыхал, отдыхает. Прекращается вот эта та работа, которая была при сотворении мира. В принципе, она продолжается в будние дни все время. Мир обновляется в каком-то смысле. Мы сейчас не будем погружаться, что это конкретно значит. Но эта работа происходит. В шаббат этого нет, там наверху. Человек, который останавливается в этой активности здесь, он становится, так сказать, подражает тому, что происходит творение в этот момент. Вот и смысл этих собраний. Не просто собираются, а чтобы подключиться к творению. В этом смысл. В будний день такой идеи нет. Там совсем другая идея. И с этой точки зрения шаббат и Ямтов, они похожи. Кидуша, вот это поднятие творения, оно в праздничные дни тоже бывает, есть. Поэтому этот закон на шаббат и Ямтов распространяется. Но не на другие дни. Значит, вот это часть гемора. Дальше гемора начинает говорить странные вещи. Оказывается, что некоторый тип сандалий с гвоздями носить все-таки можно в шаббат. Давайте посмотрим. Что-то, что здесь говорится, о чем. Сказал Рабби Иуда со ссылкой на Шму, что сандали, связанные с тем, чтобы сандаль был крепкий, нельзя носить, а сандаль, который связан с украшением, можно носить. Оказывается, некоторые сандали, которые... Там были гвозди, но они служили не для того, чтобы прикреплять вот эти ремешки к подошве, а для того, чтобы делать украшения просто. Их можно носить уже. Значит, если мы будем понимать эту историю, которая вот была тогда буквально, что действительно сделали такое, но чтобы это не повторилось, событие, чтобы повториться, чтобы не было этой поражения народа, тогда вот этот момент Гемора просто невозможно понимать. Какая разница, для чего сделан этот гвоздь? Чтобы крепить ремешок в подошве или просто для украшения. Результат тот же самый, если давка возникнет. То явно вот эта мысль о том, что сделали эту такону на тот случай, что а если вдруг снова такое случится, паника возникнет, чтобы не было этих уничтожений, это неправильная идея. Что она вот эту ступень Гемора просто не проходит. Теперь. Но возникает вопрос, в чем разница сандаль для украшения или сандаль для... То есть гвоздь для украшения служит для укрепления. Сам вопрос... Да, Гемора ставит вопрос. Сколько гвоздей должно быть, чтобы они служили для укрепления? Для украшения, извиняюсь. Сколько должно быть гвоздей? Ну, на мой взгляд, в простоте вопрос бессмысленный. Что значит красивая вещь? Для одного один любит рубашку в полоску, а другой любит, наоборот, без полоски. Это вещь чисто условная, что служит для украшения. Дело вкуса. Там вопрос по себе бессмысленный с точки зрения физического мира. Но поскольку Гемору меньше всего интересуют вещи физического мира, поэтому это вопрос правомерный. Что считается красотой в духовном плане? Как гвоздь может стать украшением? Гвоздь – это же ситрахра. И вдруг украшение. Это Гемору заинтересовало. Есть два мнения на этот счет. Раби Йохан сказал, должно быть 5 гвоздей, а Раби Ханин сказал, что 7 гвоздей. Вот у них спор, 5 или 7. Значит, ну, исходя из этих чисел, мы сейчас понять, что как гвоздь может быть украшением. Для этого надо знать символику, что 5 значит, что 7 значит. Мы с этой символикой знакомы. На одном из занятий говорили, что 5 на самом деле равно 7. Может, кто-то помнит это. Я, по крайней мере, помню. 5 равно 7 с точки зрения сотворения мира. Было 5 дней творения первых. Это 5 сил, которые творили мир. А потом наступил 6-й день. 6-й создан был человек. Образ собирательный. Он включился в все, что до этого существует. То есть 6-я сила, которая творила мир, а на самом деле те 5 просто в другом качестве. Качество собирательного начала. Поэтому 5 равно 6. Потому что 6 это 5 в другом качестве. Все. В арифметике это такое не больше 5 равно 6, а в духовном есть в этом смысл. 7-я сила, 7-й день творения. Это та часть творения, которая принимает шефа от тех 6. Ничего нового не создано, она просто приемник. Поэтому в этом смысле 7 как 6, что 7 принимает 6. 6 дает, 7 принимает, но то же самое происходит. Шефа та же самая. И это равно 5. Что 5 равно 6, транзитивность. 7 равно 6, а 6 равно 5. Поэтому 5 равно 7. Вот, пожалуйста. Значит, это вот то, что здесь говорится. 5 гвоздей – это уже красота. 7 гвоздей – это уже красота. Это не разрушение. Почему? Потому что 5 и 7 – это концепция сотворения мира. Концепция полноты. Ну, как мир сотворен. Эти числа отвечают замыслу Творца. И в таком случае гвоздь становится украшением. Как так? Почему? Ну, тоже на одном из занятий эта идея прорабатывалась. Сказано, «Виахавта эсашем элокеха». Вихол лавовахо, вихол навшихо, вихол медеха. Так? Полюби Всевышнего со всем своим сердцем. Гемора спрашивает вопрос, почему слово «сердце» написано с двумя буквами «бет». Слово «лейх» пишет с одной буквы «бет». И дается ответ, который все знают, о том, что два «бет» – это два начала у человека. Ейцер тов и ейцер ара. Хорошее начало и вредное начало. Поэтому два «бет» сказано. Оба в сердце. И вот и той силой, и этой надо полюбить Всевышнего. Приказ той. Как можно яйцера ра любить этого Всевышнего? Коэхран, наоборот, отделяет. Это защита, заслонка против небес. А тут все говорят, что нет, мысль такая, что яйцера ра должен любить Всевышнего. На занятиях у нас это разбиралось, идея такая. Ейцерара здесь имеется в виду не сам Ейцерара, а Гевура, как бы смолик левая рука человека. Это та часть, которая может быть направлена вниз, руку можно опустить, а там трепут. Но если эта рука левая так поднята наверх, подсоединена к голове, к корню, к мозгу левой части головы, к левому полушарию, это уже идет секунд этой Гевуры. Она тогда не разрушает, она просто созидает. Созидатель начало именно слева, у Гевуры. Это вот что значит, что служить Всевышнему при помощи Ейцерара. Значит, эту левую свою сторону подсоединить к корню, и тогда она будет украшением уже. Что-то, что творит, соединяет. Этот гвоздь, который превращается в украшение. Должно быть 5 гвоздей или 7 гвоздей. Тогда ты отвечаешь замыслу Творца. Гвора поднята вверх. Сильно с корнем. Значит, вот это объяснение. Ну и, значит, один говорит 5, другой 7, оба могут иметь место. Просто разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Гемора такое объяснение несколько не устраивает. Она имеет проблему с одним. Вчера Йоханан сказал 5 гвоздей, а Раби Ханин сказал 7 гвоздей. Гемора приводит брайсу, которая говорит о двух вариантах на случай, если сандаль перекошенный как бы. С одной части его... Да, извиняюсь, я одну вещь забыл сказать. Эти 5 и 7, они должны быть расположены как? Гемора говорит, что вот дальше не просто 5 гвоздей, как хотят, должны быть расположены. Не просто 7 гвоздей, как хотят по подошве. Должны быть распределены определенным образом. А именно, с правой стороны, внешней стороны сандаля 2. Один у пяты, другой у носка. Ну и с внутренней стороны тоже 2. У пяты и у носка. А пятый, он должен быть в том месте, где крепятся ремешки. В чем идея? Вот эта симметрия с внешней стороны и с внутренней стороны, это два канала спуска шефа. Слева и справа. Как бы хэсэд один. Внешняя сторона и внутренняя сторона. И обязательно должно быть связующее звено, которое связывает все вместе. Что без этого нет симметрии. Нет вот этой концепции полноты творения. Нет творения, там нет центра. Нет то, что связывает. То, что вот толковал на многих занятиях, что если в народе нет вот этого соединения, ну ничего не будет хорошего, я имею в виду. Вот здесь это прослежено. Справа два, слева, и обязательно вот это соединяющее звено, связующее. 7. Та же самая идея. 3 с одной стороны, с внешней, 3 с внутренней. Это как бы внешний это дин, внутренний это хесед. И 7-й – это вот в середине, там, где связываются эти ремешки. Концепция та же самая. Причем здесь сказано, и Раби Йоханан, и Раби Ханина сказали, что и на той ноге 5, и на той 5. Но ясно, что с точки зрения физической никто не будет делать сандаль. На одном сандале 5 гвоздей, на другом ни одного. Ясно, что так надо делать. Здесь подчеркивается. Есть вот эти две стороны, правая и левая. Каждая из них должна отвечать творению. На каждой из них должно быть число 5 и число 7. Или число 7. И на одной, и на другой. Если этого нет, это уже однобокость. Человек ходит на двух ногах, не на одной. Защита вот эта, как бы ты строишь только с одной стороны, это не нужно, правильно построил. Оно и говорится и на той ноге, и на той. Теперь Гемора имеет проблему с Раби Йоханан, когда я сказал про 5. В чем проблема? Гемора приводит брайсу, мнение мудрецов, которые жили до Раби Йоханана и до Раби Ханина, Ноем. Их занесло такой вопрос. Что если сандаль сделан так, что одна сторона у него толще, чем другая? Скажем, правая сторона у него толще, а левая более тонкая, с перекосом сандаль. Тогда как быть с гвоздями? Вот Хохоим решает, как быть в таком случае с гвоздями для этого сандаля. Ну, на мой взгляд... Отдай этот сандаль назад сапожнику, пусть исправит. Зачем возиться с этим? Ты плохо сделал, ты мне дал сандаль, который не, с перекосом. Ты сапожник, а не сапожник. Ты еще тот сапожник. Вот что надо сказать. Нет, Хохоим думает, как исправить такую ситуацию, чтобы гвозди стали украшением. При помощи гвоздей, чтобы это было украшение. Ну, значит, Цойский физически я уже высмеял эту идею. Это показывает, что здесь вопрос не физический. Что такое перекос? Это дисбаланс. На духовном уровне может быть так, что это внутренняя одежда, сандаль. Он имеет дисбаланс сплошь и рядом. Это нормальная ситуация. Это практическая ситуация. Сапожник не поможет. Нужно себе что-то исправлять. Как быть? Как сделать красивым? Гвоздь. Если у тебя такой перекос, вот что волнует Хохомин. Предлагаются два числа. Одно число 7, а другое 13. Ну, 7 мы уже поняли. А 13 откуда? Что 13 обозначает? Значит, ну, откуда бывают эти перекосы? Ясно откуда. Ситра-ахра. Она против гармонии. Она разрушает. Она человека, так сказать, заставляет жить в перекошенном мире. Откуда еще? И вот число 13 – это мощное число, которое сражается, уничтожает клипот. Мы связаны с этим числом в Йом-Кипур и в день поста, когда мы говорим «слихот». Тоже это число возникает. Это 13 медот, которые мы говорим. Значит, Ашем, Ашем, Кейл, Рахум, Анун и так далее. То, что Моше Рабейну говорил, так сказать, в искуплении народа перед Всевышним после Хетейгл. То, что его Ходыш Бороху научил. Вот отсюда это число 13. Что указывается на то, как поразить эту ситуацию. Число 13. Тогда это будет украшение. И проблема с Раби Йоханн, который сказал, что 5 гвоздей. Либо 7, либо 13. 5 не годится. Поэтому Гемор имеет вопрос. Как Раби Йоханн мог сказать, и спорить с мудрецами предыдущего поколения? Они не упоминали число 5. Почему ты сказал 5? Гемор дает такой ответ. Она приводит другую брайсу, где есть Тана, который сказал, что 5 гвоздей и не 7. 7 асур. Нельзя. Только 5. Раби Йоханн как тот Тана. Интересный момент здесь возник. 5 можно, а 7 уже нельзя. Раньше мы понимали, что 5 равно 7. И это имело смысл. А сейчас говорится наоборот. 5 лучше, чем 7. Причем настолько лучше, что 7 вообще нельзя. Это же не будет украшения. Как это понимаешь? Мы должны изменить концепцию 5. Исходя из того, что мы сейчас читаем. 5 означает что-то другое. Обратимся к Хумаш, там про это число 5 сказано. Это в самом начале Пятикнижия, второй перек, говорится следующее. Эйла толдоус хашамаем вихорец. Это происхождение неба и земли. Бехебаром. Во время их сотворения бьем в день Асоя Сашем Луким Эрец Шамаем. День, когда сотворил, сделанное Ашем Луким, небо, землю неба. Это слово Бехебаром в день в их сотворения написано странным образом в свитке Торы. Буква Хей написана маленькая, не как остальные буквы по размеру. И объяснение здесь, с Хохомим сравнивают это со словом Аврахам, Кибаром, их сотворение, и Аврахам имеет те же самые буквы. Получается, что творение мира и Аврахам идентичны. Ну и смысл такой, что творение – это творение, а Аврахам Авину, он творение, связанное с небом. Он представляет силу, когда творение связано с небом, уже с небесами, с Творцом. Это его была миссия в этом мире. Установить эту связь между небом и землей, угодную Творцу. Поэтому это удалось, какая душа была. Поэтому вот, буква Хибаром, их создание, сотворение, и буква Аром те же самые. И говорят, что это буква Хей, которая написана маленькая, протворение. В Аврахмавин она уже была нормальной буквой. Это та буква, которую он получил во время Бритмила. Его имя было изменено в этот момент. В чем смысл этого изменения? В чем смысл этой митцвы Бритмила? Ну, это то, что соединяет человека с небом на самом деле. И вот эта буква «Хей» – это символ Шхины. Это последняя буква из четырехбуквенного имени Юд-Кей-Вов-Кей. Это вот так в тайном учении вот эту концепцию разбирают. Получается, вот это «Хей» – гематрия 5 – это символ Шхины. Отсюда вот это число 5, о котором заботится Раби Йоханн. 5. Не как мы раньше думали, 5 равно 7. Здесь нет. Это концепция шхины. Что это такое? Шхина входит в творение, так же, как душа человека входит в его тело. У тела человека много частей, внутри, снаружи, и душа в них входит. Также в творении много всяких областей, разных частей, каналов. И туда входит эта шефа, который идет от шхины. И вот эта душа, шхина, то, что входит в творение у человека, она как раз ловится этим числом 5, этой буквы «Хей». Это то, что имеет в виду Рабихон. 5. 5, но не 7. Почему 5, но не 7? 5 хорошо, 7 тоже хорошо. Но Тана говорит, нет, 5, но не 7. 7 даже не будет красотой. Как это понимать? Вот исходя из той истории, которую мы разбирали в Геморе, это как раз очень понятно. Люди построили себе пещеру, забрались в пещеру, внешняя защита. Но если там нет внутреннего содержания, которое охраняет, души как бы нет, но Иш Цадик, у него душа была, которая связана с Кодеш Боруху была, не выдержит охрана, вот это, как человек этот. Ну, что внутреннее содержание было. Поэтому и говорится, 5, а не 7, 7 не поможет. 7 без 5 мало что значит. Это первое мнение, это мнение вот этого Тана и Раби Йохана. Поэтому сказано 5, но не 7. Почему другое мнение говорит, что все-таки 7? Согласно нашей истории, не поможет, правильно? 5 действует за этим. Ответ такой. Может ли человек выставить вот эту хорошую ограду, читая число 7, если у него нет внутреннего содержания? Нет внутренней силы. Никогда. Это внешнее, оно не будет выстроено хорошо. Нет этого внутреннего содержания. Например, человек выполняет одну мицву, другую, третью, еще Тору изучает. Но потом показывает какое-то кино, и он туда бежит. А он выставил такую охрану, как ковчег. Ковчег, кстати, он был построен по законам творения общим. Там три этажа творения, другие пропорции соблюдены в нем. Мицвот это то, что нас охраняет. Но, да, так вот, может быть, эта охрана действительно охраной, если нет у нее содержания. Ну, потянет в кино пойти, там показывают что-то. Значит, чтобы семь действительно стояло, и ты вписался в творение, не впускал негатив, какое-то внутреннее обеспечение должно быть, безусловно. Это вот то мнение, что семь. На самом деле... Нельзя представить, что все люди так живут по соединенной шхине. Это явно не так. Для кого-то число 5 действительно так реально, достижимо. Но для основной массы людей это так, из области фантазии. Но число 7 это по силам. Поэтому и берется 7. Он не говорит 7, но не 5. 5 тоже можно. И даже лучше. Но есть два способа существования в этом мире, два разные уровни людей. Некоторые отвечают 5, некоторые отвечают 7, вот и все. Тогда возникает вопрос, почему же вот это второе мнение говорит 5, но не 7? Ведь есть же другие люди, их, кстати, больше. Значит, надо их игнорировать. Они тоже должны иметь свою символику. Почему говорится 5, но не 7? Скажи и 5, и 7, как первое мнение. Ответ такой. Да, и 5, и 7, они правильные. Но в этом штука скрытая. Если в народе нет душ, которые отвечают числу 5, то не возникнет число 7. Чтобы народ жил так, что мог создать это число 7, надо, чтобы у него был центр, который связан со шхиной. Числом 5. Без 5 не будет 7. Отсюда это мнение. 5, но не 7. Это главное. Мы смотрим, как бы, самый-самый корень. Но 7 уже не подойдет. Это вот разночение, так сказать, в взглядах. Вот мы видим, так сказать, установили такое. Мы поняли, в чем смысл. Значит, гвоздь для украшения, нет для украшения, что это все значит. Вопрос, какое отношение имеет к нашей реальности? Мы же давно не носим эти сандалии. Тогда, когда носили те сандалии, носишь сандаль, так отражаешь от момента ту идею, в будний день носишь, в шаббат не носишь, что ты стреляешь по тому затемнению, которое было сделано. А то затемнение, оно мерзкое, оно стоит все века. Его только усиливают этой враждой, которая внутри народа есть, этим клипот, который внутри человека. Но никуда не делось. Но так он уже, она, так сказать, не актуальна, что мы так и так не носим эти сандалии. Какой смысл был устанавливаться? Это последний вопрос, который перед нами встает. И когда мудрецы установили такое, они понимали прекрасно, что там через какое-то количество лет перестанут носить такую обувь. Так ведь? Зачем устанавливать этот закон, который не имеет смысла? Они установили. Цвет такой. Они ее установили для того, чтобы люди через 100 лет, через 500 лет, через 1000 лет, через 1500 лет, изучая Гемору, то, что мы сегодня и делали, поняли эту идею. Что стоит внутри этого? Какая идея? Если человек понимает эту идею и изучает это, он дает силу этой таконе. Хотя физически не носит, но если он впускает в себя эту идею, понимая, он поддерживает эту такону. Давид Хамелек сказал, «Тейн ойс лэлуким» – «Дай силу Творцу». Как мы можем дать ему силу? Он там, а мы здесь. Кто мы такие? Чтобы дать ему силу. Выполняя законы, Торы и те, которые установили раввины, в частности вот это, мы привносим, так сказать, силу духовную в пространство, и Элоким Хакодеш Бог откликается на это и шлет шефу в ту точку затемненную. Дай ему силу. Мы сами не можем исправить ту силу, то затемнение. Мы люди на земле. Но мы совершаем действие, которое позволяет ему пустить свет вот в то затемнение. Дай ему силу, чтобы он вот эту силу как бы дай силу, чтобы он послал эту шефку. Это смысл того, что мы делаем сегодня вечером здесь. Поэтому я, значит, очень советую те, которые хотят укрепить позицию Исраэл, прослушать это занятие еще раз. Не будьте внутренне ленивыми, и так сказать, ладно, пойдем делать свои дела до следующего занятия. Еще раз прослушайте. Проникнитесь этим. Это способ поддержать небеса. Для этого установили Хаим Такон. Мы изучали эту вещь, впускали в себя, и оно будет работать в каком-то смысле. Это то, что нам сейчас нужно. Это небольшое такое замечание уже мы кончили, перейти к вопросам. Смотрите, что произошло. На предыдущих занятиях, на предыдущем, на предпредыдущем, мы говорили про эти сражения внутри Израиля, про этот негатив, про ненависть. И как вышло под окна? Я не подбирал это занятие. То, что по Геморе дальше шло. И вот, пожалуйста, та же самая тема получает развитие. Это так управляет нашим процессом. То есть это меня вселяет как бы вдохновение, что мы идем в правильном направлении, нас сверху поддерживает. Что это случайность, что за ней идет в ногу с тем, что происходит, это не первый раз у нас случается. Вот, пожалуйста. Следующий кусок Гемора открываешь, вот он следующий, как раз продолжение нашей темы. Тоф миот. Шкоях шамаем, что нами следят. Ну, за нами следят, пусть и помогают тоже. Но наши так, усилия отвечают помощью сверху. Мы делаем, что можем, но так, зла происходит наверху. И нам сейчас очень крайне важно сражаться против этого негатива. И что мы сегодня увидели, гвозди, сандали губят Ам Исраэль. Смерть наступает больше, сказано в Геморе, чем от врагов гибнет. Понимаете? Вот где главный враг. Нет арабы, не палестины, нет там, там где-то эти страны, там Сирия, еще кто-то. Они тоже губят. Тоже. Но сказано, что от своих гибнет больше. Так, пожалуйста, такие вопросы. Ну что ж, очень хорошо. Значит, я рекомендую просто для того, чтобы поддержать народ, пространство духовное, еще раз прослушать внимательно занятия. Всего хорошего.
Спасибо.